каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья, это «Крымский пармезан», Александр Янковский, Сергей Макрушин и Павел Казарин. Как обычно, троих разбирают самые главные темы этой недели. И я вам хочу сказать, на самом деле, это был очень большой выбор и очень непростой выбор, потому что произошло много всего. Было сказано, сделано и не сделано, что самое главное.
Еще больше не сделано, да-да. Но, тем не менее, неумолимо заканчивается 2016 год, но сегодня мы не будем подводить итоги, потому что, я думаю, еще до конца 2016 года остается практически две недели, и еще самых много разных добрых и очень славных маразматических мероприятий мы будем наблюдать за эти две недели на территории Крыма. Итак, мой хит-парад новостей за прошедшую неделю. Во-первых, судакчан к Новому году угостят леденцами-петушками. Ну, не просто так, не просто раздадут леденцы петушками, а для начала сделают трехметровую елку из 2017 леденцов-петушков. И по данным информационного центра города, это будет очередной городской рекорд. Наверное, в прошлом году это было 2016 леденцов. Ну, в общем, можно будет полезать, и можно будет что-нибудь еще сделать с этими самыми леденцами-петушками.
Власти судака, мы научили судак сосать.
Приблизительно. Так,
я не верю, на самом деле, потому что вот публикуют уже фотографии елок в различных городах, да, которые под контролем России находятся, да, и большинство из них закрыты металлическими оградками, что к ним люди не подошли.
То есть смотреть можно, трогать нельзя?
Ну, или если длинный язык, то можно достать.
Тренируйте языки, хорошо. Значит, есть еще, но это не единственная новость. А вот в Севастополе хотят запретить продажу алкоголя во время детских и молодежных праздников. Оно ж раньше-то как было, как бы. Детский праздник, детишки собираются, алкоголь начинают им продавать. А теперь решили запретить продажу.
Это раньше как? Приносят тебе, например, какой-нибудь пакетик с конфетками. Знаете, это домик Деда Мороза, разламываешь, а он внутри с ликером.
С ликером.
А Дед Мороз большой, ликера много?
Много, на всех хватит, в принципе. Но и это не все новости. Значит, есть, на мой взгляд, самая такая уникальная новость этой недели из Крыма пришла. В Симферополе сотрудники транспортной полиции призвали симферопольцев бороться с коррупцией. Сделали они это на железнодорожном вокзале Симферополя в рамках празднования Международного дня коррупции. Значит, такой провели они флешмоб, нет коррупции. И сделали они это среди пассажиров. Они распространили среди них памятку. Значит, памятка называется «Если у вас вымогают взятку». Мне тут один вопрос. Во-первых, где они нашли пассажиров на железнодорожном вокзале?
Это знаешь, как выглядело? Это так. Ребята, нам нужно провести акцию по борьбе с коррупцией. Давайте самое безлюдное место. Свалка или железнодорожный вокзал? Все-таки, ну давай железнодорожный.
Палки еще кого-то встретим.
Да, точно, нет, пойдем, агитируем. Не давайте нам взятки, не давайте нам взятки.
Тихонечко, не давайте нам взятки, не давайте.
Не ори!
Но, да, но и это еще не все. Значит, Крым на этой неделе столкнулся с такой настоящей зимой. В Симферополе выпало достаточно много снега. На крымских дорогах выпало много снега. Симферопольцы жалуются, что городские власти абсолютно никак не реагировали на снег, а просто сидели, ну, как бы в интернете и писали о том, как они будут бороться с этим снегом. Ну, было такое впечатление, потому что многие падали, многие скользили, машины бились, пробки огромные по Симферополю. Знаете, какое принял решение господин Бахарев, который называет себя главой администрации города Симферополя? Он пообещал повесить на доску позора всех тех, кто сорвет посыпку дорог.
Слушай, и случилось, кстати, я вот хочу дополнить. Уже несколько видеозаписей видел с Феодосии, из Симферополя. Симферопольские коммунальщики и дорожники, они вообще гениальные. Они растапливают снег асфальтом горячим.
Это инновация, это сколковский метод. Вот то, о чем говорили, оно свершилось.
Я тебе больше хочу сказать, в Симферополе плитку сейчас в эту погоду кладут. Вообще, я думаю, слушай, а господин Бахарев, это уже отличный бизнес. Ты покупаешь себе рихтовочные мастерские, штук 10-12 по Симферополю.
И не посыпаешь дороги.
И все. Господь благословил.
Снег.
Откуда у вас деньги? Аллах послал, понимаешь?
Но самое главное, да, смотрите, самая главная новость, мне кажется, она уже традиционная, но опять-таки на этой неделе в Симферополе сожгли очередной сыр и очередную колбасу. Внеплановая проверка индивидуального предпринимателя на Куйбышевском рынке Симферополя выявила, значит, санкционные продукты. Всего было найдено 9 килограммов к запрещенной ввозу на территории Крыма, значит, в частности, около 8 килограммов польских и литовских колбас и килограмм украинского сыра. С ними поборолись, повесили медаль.
Утренники начались.
И утренники
на крымском рынке. Раз, два, три, колбаса горит.
Это программа «Крымский пармезан». Теперь к самым главным темам этой недели по версии программы «Крымский пармезан».
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Эй, самое главное событие по версии Павла Казарина, да и не только по версии Павла Казарина, на самом деле на этой неделе, просто мне выпало эту тему вам рассказывать, это возвращение скифского золота, а точнее решение окружного суда Амстердама, который назвал вещи своими именами и сказал, что земля круглая, вода во время дождя с неба капает вода. И так. Если Крым аннексирован Россией, то это не значит, что собственность Крыма теперь автоматически является собственностью России. А скифское золото, которое, я напомню, еще в 2013 году уехало в Амстердам на выставку, и в том числе там была коллекция 4 крымских музеев, по решению окружного суда Амстердама в конечном счете вернется в Украину. Ну, правда, у второй стороны есть 3 месяца для того, чтобы опротестовать это решение. Оно уже, россияне сказали, да, мы будем опротестовывать, но... Самое главное, что все юристы сходятся в одном. Скорее всего, апелляция не будет решение апелляционного суда не будет противоречить решению окружного суда. Я просто... Это же просто пир какой-то читать, как бы, крымские паблики, что пишут об этом.
Что написали? Какая реакция?
Мне больше всего понравилось комментарий, что до этого крымские музеи грабили только фашисты в 42-м.
Так.
А теперь Украина.
41-го.
Ну, я просто к тому, что, ребят, как бы объяснить, вот земля круглая, если вы как бы живете на территории со спорным правовым статусом, а точнее с вполне однозначным правовым статусом, то почему вы удивляетесь тому, что как бы весь мир не соглашается с тем, что аннексия – это добровольное присоединение, с тем, что народа Крыма никакого не существует, и с тем, что...
Золото скифа должно принадлежать скифам.
Ну, вообще, на самом деле, Сергей Макрушин.
Кстати, да.
Сергей Макрушин, который в переписи
запомнил. Я записался себя, как... скифом, конечно.
Конечно, ты хочешь отжать.
Имею право, да.
Ты тогда послушай рецепты Натальи Поклонской. Она, на самом деле, назвала решение окружного суда Амстердама рейдерским захватом, ты можешь ее поддержать.
Решение окружного суда Амстердама – это очередной наглядный пример того, что ничего общего с понятиями права, объективности и законности при рассмотрении вопросов, связанных с Крымом, у наших заокеанских партнеров нет. Это не постановление суда, это политический акт. Данное решение суда можно трактовать как способ и рычаг рейдерского захвата имущества.
Знаете, друзья, я не могу быть согласным с Натальей Поклонской.
Подожди, во-первых, наша редакция хочет подарить Наталье Поклонской глобус, чтобы глобус она посмотрела, Крыма. Где океан,
вот, а не
где
знаю, Голландия. Какой океан нужно.
Смотри, плыть в Нидерланды. Я думаю, что у нее все-таки есть уже глобус Крыма, и там все находится, что за Крымом находится за океаном.
Да, как бы. Да. Вообще, знаешь, это было забавно. Знаешь, на что уповали российские адвокаты? Они говорили, где найдено, вот там и должно храниться. И в этот момент
музей Амстердама... Вот в земле Амстердам... найдено, верните туда,
музей обратно. Музей Амстердама как бы очень занервничал, потому что у них есть египетская коллекция. С мумиями. Индейская коллекция. Это же все надо раздавать.
А как в Эрмитаже это все забегали сразу, наверное.
Понимаешь, а лондонский музей тоже как-то вот так жим-жим.
Да ладно с лондонским, с Эрмитажем мне как-то более интересно, да, что все придется отдать. Рубенса вот опять-таки.
Все нужно отдать. Слушай, а как бы Наталья Поклонская на самом деле, вот какое бы судебное решение она вынесла? Она вообще сказала, Амстердам присоединить к Воркуте.
А скифов посадить.
Скифов всех посадить. Вот всех двух. Вас, Сергей Макрушин,
вот это золото свое ездит.
Но на самом деле очень здорово, что в России при этом есть люди, у которых все-таки земля круглая. Это Елена Гагарина, кстати, дочка космонавта Юрия Гагарина, директор музеев Московского Кремля. Так вот, она сказала, что решение голландского суда, который решил вернуть Украине коллекцию скифского золота, это абсолютный здравый смысл. Она сказала, музейный фонд – это собственность государства, а не отдельно взятого музея. И поэтому, раз предметы были вывезены с территории Украины, и раз они принадлежат Украине как государству, то, соответственно, решение представляется ей весьма обоснованным. Вот. и папа хороший, и дочка в папу пошла. Главное, чтобы она теперь тоже не разбилась на истребителе где-нибудь.
И махнул рукой. Окей, значит так, давайте к другим темам. В принципе, золотом с кифом все понятно. Единственное только, да, мне не совсем понятно, почему амстердамский этот самый суд присудил, что Украина должна выплатить теперь 111 тысяч евро за хранение.
Ну, формально...
А может, они договорились, как бы, знаешь, как бы, давайте, пусть присуждайте Украине, как бы, да?
Ну, 111 тысяч евро.
Да, ну, 111 тысяч.
Не, на самом деле, просто там особенность в том, что коллекция была застрахована на 1,5 миллиона, страховочная стоимость была, когда ее отправляли. Когда возникла вся эта спорная ситуация, голландцы продлевали страховку, соответственно, на этот неопределенный срок, продлевали ее по стоимости 15 уже, соответственно, страховой стоимости в 15 миллионов евро, ну, всю эту коллекцию. Вот. И это 111 тысяч, это страховые выплаты, соответственно, это за хранение. Хотя, на самом деле, вот гости, которые приходили, говорили, что-то калькуляция странная, все равно много получается.
Много, да?
Да, там 1020-30 должно быть, ну, уж точно не 111. Ну, ладно, как-нибудь потянем.
Но я бы, на самом деле, не советовал бы крымчанам унывать, потому что скифское золото будет храниться достаточно далеко от Рустама Тимиргалиева. А вот стоит, конечно же... Давайте вернем в Крым картину Айва Азовского, наконец. Ты знаешь,
вот, кстати, в Крыму обсуждали, что за золотом лучше было бы отправлять Тимиргалиева. Ну,
он может.
А ты знаешь, а прикинь, он приезжает туда, а голландский суд только говорит, так как Тимиргалиев гражданин Украины и был вывезен с территории Украины, он должен быть возвращен на территорию Украины.
Опа! Сокровище наше.
Окей, сокровище, верните нам его, да, и все. И все, Наталья Поклонская, Тимиргалиев, Аксенов и голландский суд всех возвращает Украине. Я готов 111 тысяч евро заплатить, Саш, я найду.
А может, спасибо не надо?
Место для этих
у меня большие планы, у меня на них большие планы.
Окей, хорошо, про большие планы, большие свершения далее в нашей программе.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Хе-хей! Бутерброд или не бутерброд? Вот под таким условным заголовком мы продолжаем вторую тему этой недели. Потому что Алексей Навальный, помните такого?
Конечно.
А я, между прочим, помню. Так вот, он заявил, что пойдет в президенты. Кто-то в цари крайне спросил, и не дождавшись ответа, Владимир Владимирович сейчас сказал, что раз не кто-то, я первый буду. И 13 декабря заявил, что пойдет на главный пост в Российской Федерации. Вот, я напомню, что такая возможность у него есть, потому что с него судимости сняли. Сказали, Леха, Равик ни в чем не виноватый. И Навальный рассказал всем, как видит решение крымского вопроса, давайте послушаем.
То, что произошло с Крымом, это историческая справедливость или аннексия? Да или нет? Вот буквально.
Когда вас спрашивают, как вас зовут, вы можете ответить на вопрос «да» или «нет»? Так и здесь. Когда вы задаете сложный вопрос, на него нельзя дать простого ответа. В этом заключается трагедия Крыма, которая сейчас непонятно чья территория. Я могу сказать, что путь... Решение проблемы в Крыме должен начинаться с нормального референдума, который там нужно провести.
Еще раз.
Первый раз. Там не было нормального референдума. В этом и кроется основа проблем. Там была какая-то процедура, которую назвали референдумом. В нее никто не верит. Именно поэтому Крым не признан. Он не развивается. Он не будет развиваться в обозримом будущем, как не развивается, например, Северный Кипр. Это непризнанная территория. Для того, чтобы начать решать эти проблемы, мы должны иметь какую-то точку, от которой отталкиваться. Это точкой должно стать выяснение реального волеизъявления жителей Крыма на самом честном и самом прозрачном референдуме.
Отлично. У Алексея Навального, насколько я знаю, квартира в Марьино, это московский район. Я предлагаю в этой студии провести референдум о судьбе этой квартиры и определить, на самом деле, в рамках демократического плебисцита судьбу этой трешки.
Что это Марьино, оно на самом деле находится в Симферопольском районе,
да,
Марьино,
да, да.
И поэтому все должно быть присоединено тоже вот к Симферополю. А потом отдано Украине. Да? Но у меня вообще логика, конечно, очень интересна. Мне понравилась эта логика. Угу. Да? Она такая, вот господин Навальный говорит, вот тут надо поставить точку вообще. Вот человек думает про развитие Крыма. Он говорит, что вот надо как-то проблемы решать. Да просто как бы уйдите, да, и проблемы сами решатся на самом деле.
Как
пока вас не было, не
да,
было
как
проблем.
Как бы объяснить Алексею Навальному, что
решать проблемы, так вообще будет, да.
Не надо решать проблемы, не надо, мы все сами сделаем, просто уйдите. Как бы. Но, конечно, знаете, смешно наблюдать за потугами разных людей в России, когда они говорят о том, что необходимо провести какой-то референдум, необходимо обеспечить агитацию такую. Ну, конечно же, опять-таки, под контролем, наверное, российских войск, они скажут, что надо провести агитацию.
Среди российских
среди
войск
российских
надо провести
войск,
референдум,
там, да.
Я так понимаю.
А ведь на самом деле проблема имеет одно простое решение. Российская армия уходит из Крыма. Да? Результаты референдума, они уже сразу же оглашаются. Это результаты референдума 1991 года, которые говорят о том, что... Можно тут, конечно, пошутить и сказать, что можно огласить результаты референдума сразу же, как бы еще до вывода российских войск, которым объявить о том, что все крымчане проголосовали уже за присоединение к Украине.
Но... В любом случае, судьбу украинских регионов Украина будет решать без участия Российской Федерации.
И те крымчане, у которых есть украинские паспорта.
А самое главное, слушайте, мне все интересно, Алексей Навальный, который идет в президент Российской Федерации, ну это же какой-то сюр. Я еще понимаю, когда его власти пустили побаллотироваться, условно говоря, в мэры Москвы, да, условно говоря, худо-бедно и так далее. Российская Федерация, то есть, знаешь, такой Навальный побеждает, и такой Владимир Владимирович такой, ну, такой, знаешь, коробка на столе стоит, и такой Навальный заходит, а Владимир Владимирович в нее все собирает в эту коробку, так портрет Дмитрия Анатольевича, кнопку красную такую, а нет, надо оставить такой, знаешь, там портрет жены, портрет Алины Кабаевой, так складывает.
А его спрашивают, что ты навалил все в эту коробку, как бы.
Курил и вынь, да. И он такой, знаешь, выходит такой, и перед камерами такой, Алексею жмет руку, такой, берегите Россию.
И этот кабинет,
да. И уходит в кабинет.
Дмитрий Анатольевич Медведев. Он говорит, вы понимаете, как бы вам же нужны будут советники, в принципе, правительство, мы не можем вам оставить, тем более у нас большинство нашей партии.
Да, скотч Алексею отклейте, пожалуйста.
А красную кнопку перенесите ко мне, пожалуйста.
И все будет хорошо, в принципе.
Замечательно, да. Я думаю, что примерно так и будет выглядеть сценарий победы Алексея Навального на выборах. И знаешь, такое, все такие, все силовики, боже, у нас новый президент, что делать, как мы допустили?
А где купить портрет?
А где купить портрет? Господи, это же в Инстаграме нужно зарегистрироваться.
И что будет?
Что будет? Кадыров уже в Инстаграме есть. У него есть портрет
Навального. А Кадыров такой сидит и лайкает Навального. Все посты за последние 4 года.
Ой, супер. Хорошо, коллеги. Значит, ну, обсудили это предложение Навального. Ну, как бы мы выходим со встречными предложениями, да, то есть можно провести также референдум в самых разных вещах. Оттуда вначале, чтобы ушли только войска,
да.
Потом проводить референдумы. Самые разные.
Не все войска одинаково полезны.
Полезны, да.
Не все референдумы тоже.
Да. Программа «Крымский пармезан». Продолжение через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
А теперь новости будущего. Значит, крымское правительство одобрило прогноз социально-экономического развития Республики Крым на наступающий 2017 год и плановый период 2018-2019 года. Жить станет лучше и жить станет веселее. Это я вам сейчас процитировал господина Валентина Демидова, главу Министерства экономического развития Крыма. Но, правда, план разработан в двух вариантах. Первый, что станет...
Один веселее, а другой лучше.
Один станет веселее в идеале, значит. Вот в идеале все будет развиваться, экономика будет расти в 2017 году на 5,5%, в 2018 году на 9%, в 2019 чуть больше 8%. Но, как бы говорится о том, что, скорее всего, так не будет, потому что есть санкции, есть реалии. И вот представляю также и другой реальный план, что роста не будет, а будет, скорее всего, опять-таки падение. Значит, но это не мешает даже наличие реалистичного плана господину Аксенову говорить о том, что на территории полуострова есть все предпосылки для привлечения иностранных инвесторов.
Назначены везде, в каждом министерстве, должностные лица, ответственные за работу с инвесторами. Сроки прохождения в каждом министерстве согласований – один день. Встречи с инвесторами будут проходить регулярно в данном случае, с тем, чтобы мы могли четко понимать, что мешает прохождению конкретного инвестиционного проекта.
Я даже уже вижу, как будет проходить это. Встреча с инвестором. Приходит инвестор, покажи деньги. Ты вообще настоящий инвестор или нет?
Деньги решалово.
Ты помолчи, как бы, деньги покажи вначале, а потом как бы, а потом уже будем с тобой разговаривать. Показал деньги, как все, у тебя нет денег уже. Извини, как бы, какой же ты инвестор без денег?
О чем с тобой разговаривать?
Инвестор, да, деньги. А инвестиции, если найду, да. Оп.
Знаете, это все, конечно, замечательно. Вот в Севастополе, например, уже с инвеститорами, я бы даже сказал, уже придумали, как с ними. Там, например, суд Севастополя отменил право собственности на все земельные участки в Байдарской и Варнаутской долинах. Были инвеститоры, нет инвеститоров. Извините, как бы, было ваше, стало наше.
Да.
да, и все.
А знаешь, что еще можно так три колпачка и такой, найди свое право собственности. И знаешь, так приходишь к городу администратору,
а его там нет вообще, не под одним. Как бы. Но, значит, опять-таки, в хорошую картину мира хочется верить, если слушать господина Константинова. Господин Константинов – это глава подконтрольного Кремлю Госсовета Крыма. Он заявляет, что все крымские предприятия уже вкладывают деньги в развитие, несмотря на санкции, вот эти самые неблагоприятные внешние факторы.
У нас все предприятия, которые мы посещали, абсолютно все, сейчас развиваются, все вкладывают средства в развитие. То есть видят перспективы. Есть перспективы на рынке, сбытие продукции. Удивительно, что в период санкций, в тот период, когда на Крым, так сказать, ополчился весь западный мир, у нас такое бурное развитие и такой интерес к Крыму инвесторам.
Ну вот господин Константинов видит бурное развитие и бурное внимание к Крыму и разных инвесторов. А в то же самое время государственное, так называемое, унитарное предприятие «Крымэнерго» сообщает о том, что в Крыму снова дефицит электроэнергии. В часы утреннего и вечернего максимума потребление энергии превышает 1300 мегаватт, что создает дефицит в энергосистеме полуострова и необходимость использования резервных генераторов.
Я знаю, в чем дело. Это все туристы. Туристы понаехали в Крым.
Которых зимой призвал тот же самый Константинов,
да,
зимой.
Да,
хорошо,
да.
Про туристов говорим в следующей части нашей программы.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Павел Казарин, Александр Янковский, Сергей Макрушин, «Крымский пармезан» в эфире. Говорим мы сейчас о туристах. В Крыму по-прежнему пытаются подсчитать, сколько же туристов туда приехало. И говоря, перефразируя, да, известного одного медведя, турист – это очень странный предмет. То ли он есть, то ли его нет.
О чем говорят официальные сводки?
Почти 5,5 миллионов туристов, говорят официальные сводки, посетили Крым, а точнее 5 миллионов и 380 тысяч. И это на 22% почти выше, чем в прошлом году.
Чем выше, чем в прошлом году.
Так,
чем в прошлом на 22%. Году. Хорошо.
Да,
скажи мне, пожалуйста, на этой неделе господин Зубков, владелец Ялтинского зоопарка «Сказка», а также парка «Львов-Тайган», сказал, что у него за эти годы у него снизилась посещаемость его зоопарка «Сказка» 8 раз.
Врет. Да. Он получает деньги от американской разведки, от английской разведки.
А давайте послушаем.
От французской.
Его. Давайте послушаем, а потом все решим.
Угу. Российский турист очень требователен к себе. Он чуть что сразу спешит и жаловаться, и просит там жалобные книги. Чтобы он тратил деньги, нет. Когда они приезжали в 2013 и 2012 году, тогда они чувствовали себя миллионерами в украинском Крыму. Сегодня же россияне, приезжая в Крым, видят цены по некоторым позициям, превосходящие московские.
У нас здесь вообще детективная ситуация разворачивается, потому что в Министерстве курортов Крыма, так называемом, говорят, что туристы есть, вот их много. Да? Так. Турист, когда в Крым приезжает, он едет...
Приведите нам Сергея Ивановича, едет... вот турист!
Подождите, вот турист! Туристы, да, когда они приезжают, да, много из них обязательно едут в этот сафари-парк Зубкова, да?
Угу. Так.
А потом выходит Зубков и говорит, нет туристов.
То есть приехали... А львы так довольны,
если он
смехается, да?
Да.
То есть все-таки есть туристы, вы думаете?
Ну, я думаю, что туристов есть, туристов будут есть, и, наверное, они...
Я Зубкову верю.
В чем?
Во всем.
Он говорит, что...
Туристов нет.
То есть что, россияне раньше были миллионерами, а теперь уже не такие богатые.
А что случилось-то?
Я думаю, что россияне просто раньше ехали по-доброму, а сейчас по-просто...
А теперь по-богатому.
А сейчас,
по путевкам.
Да.
Нет, смотрите, на самом деле, вот это же можно заявлять о том, что в Крым приехало 4 миллиона туристов, 5 миллионов, 35 20. Миллионов туристов. Или как господин Константинов говорит, что в 2019 году, да, в Крым приедет 10 миллионов туристов после того, как ведут в эксплуатацию железнодорожную часть Керченского моста. Да, но можно говорить...
Это что, вся армия России приедет?
Вся армия практически на одном поезде, на паровозе приедут. Но есть же объективный показатель. Если предприниматель говорит, что, извините, ребят, у меня приехало 8 раз в один парк, приехало в зоопарк Ялтинский сказок, приехало в 8 раз меньше туристов, а в этот парк Львов-Тайган в 3 раза меньше туристов. Ну хорошо, в среднем, может быть, да, в 5 раз меньше, потому что турист, он же не приезжает просто пить или как бы есть. Да? Он куда-то идет вообще. какой-нибудь зоопарк, в парк, не знаю.
Куда пошлют.
Куда пошлют, туда идет, да? На рынок, в конце концов, если все говорят, что нет туристов.
Но на рынок опасно ходить. На рынок опасно ходить, потому что в четверг вот пошли люди на рынок привоз в Симферополе, а на них взяли и облаву устроили.
Сказали, турист, иди сюда, да, дорогой, да, как да, бы.
Ну, может бьют быть, не по паспорту, ха-ха, сказал ОМОН и стал бить по паспорту.
Ну да, смех смехом, как бы, но задержка.
Пять человек.
Ну, мне, знаете, в этой новости мне очень повеселило вот что. Значит, задержали людей с украинскими паспортами, а, значит, как бы искали людей кавказской внешности, но задержали с украинскими паспортами. Вот я вот думаю, восточной внешности, но задержали с украинскими паспортами.
Страшно задерживать кавказской или с кавказской
национальности. Я смотрю, да, как бы на себя в зеркало еще пытаюсь найти какие-то кавказские черты, например.
А вас их сколько угодно.
Сколько угодно, да?
Вот это вот, да. Когда вы вот в ресторане заказываете сулико, вот когда вы вот лезгинку танцуете... Нельзя было говорить, да, в прямом эфире?
Да, смотри.
Прокоцатели всем.
Но это еще не все приключения туристов. Туризм, он же бывает как приезжий вот такой, да?
Сергей других так... кавказских слов, кроме прокоцателей, не знает.
Знаю, но не скажу.
Как боярышник будет по-кавказски? Не знаю. Хорошо, значит, есть еще, смотрите, есть туризм как бы внешний, вот когда приезжают люди в Крым, а есть внутренний. Вот в Щелкино люди столкнулись с проявлениями внутреннего туризма и то, как любят вообще принимать туристов. Есть такая даже специальная служба в Крыму по работе с туристами, самооборона называется. Так вот, значит, там два таких местных туриста шло и встретилась, да, вот с самообороной, с этой туристической полицией, назовем ее так, которая оказывает самые разные услуги. Ну, там, вот этим двум местным жителям Щелкина. Этим двум местным жителям Щелкина, они, значит, во-первых, оказали такую услугу, указали на то, что они немного пьяные. Ну, такая вот услуга. Вот если они не заметили, мы сказали, вы немного пьяны.
Это по тарифу уже идет?
Да, по тарифу. Потом, значит, своеобразно объяснили, что нужно проследовать в полицию. Угу. Потом, значит, порвали рот, побили голову. И в результате, значит, один получил 6 швов на лице и 4 на голове. Освидетельствование также у судмедэксперта. Ну, и так дальше. Приехала полиция, сказали, мы от вас их отогнали, что вы еще от нас хотите?
Ну, дополнительная услуга.
Дополнительная услуга.
Слушай, он даже по-другому сказал. Я тебе, говорит, самооборону снял, что ты еще хочешь?
Что ты еще хочешь вообще?
Я понял.
Ты живой? Живой. Все, уходи.
Спасибо, что живой.
Спасибо, что живой.
Меньше бумаг заполнять надо.
Отдыхайте в Крыму. Спасибо, что живой.
Ну, по приезду.
Слоган для Минкурортов Крыма. Спасибо.
Спасибо, что живой.
Крым всегда с тобой.
Знаешь, а на этом фоне народ как бы в Грозный начнет ездить. Там реально безопаснее.
Безопаснее, чем в Крыму, да.
И тут выйдет такой Рамзан Кадыров и говорит, а вы говорили, что у нас здесь опасно. Вот посмотрите.
Вот посмотрите, да, что творит. Беспредел какой-то.
Да. Тогда.
Да. А вы знаете, я думаю, что вот никак не могут люди найти и придумать занятия для этой так называемой крымского ополчения. А вот Сельбицким уже подсказал. Он говорит, что, знаете, вот практически 49% приезжих в этом году, да, на отдых туристов, они выбрали отдых в частном секторе. Ну, это, конечно, хорошо, говорит Сельбицкий, но дело в том, что, понимаете, с одной стороны, это нас радует, потому что это там частные мини-гостиницы, но с другой стороны, огорчает. Потому что сегодня вот та модель, которую Крым предложил для всей России с целью вывести данную категорию граждан из тени, не дает возможности пополнить бюджет в полном объеме.
То есть в следующем году подгоняют 10 тысяч бульдозеров, и так частный сектор так в море.
А пока еще не снесли, то да. Просто ходит самооборона и как бы не дает заселяться туристам.
Самооборона Крыма от туристов.
От туристов. Это же извечная вообще мечта любого крымчанина, который не зарабатывал.
Приехал к нам из Воркуты, дадим тебе...
А в аэропорту Симферополя большой такой плакат. Мы таких здесь не любим. Да. Да.
Вам здесь не рады.
Вам здесь не рады.
А, понимаете, как бы, лучший турист с точки зрения крымского туристического бизнеса, тот, который заплатил деньги просто за свое проживание, да, вот наперед, да, и не приехал.
Да, и удаленный отдых.
Да. Самый удаленный, да. Удаленный. Удалили.
Оставь баблище всяк сюда не прилетающий.
Да. И не приезжай.
А заказы в баре можно делать по скайп.
Вообще отлично. Слушайте, а вообще мы здесь вполне можем сделать свой собственный Крым.
Мы можем начать, давайте начнем с туристического агентства, в принципе, как бы.
Да.
Туры.
Поехали с нами, да?
Поехали есть, с нами, да.
Так, Иго приходит и угоняет в Крым туристов, знаешь, так, в Кафу куда-нибудь.
Хорошо, но я предлагаю, у нас еще осталось несколько секунд, значит, сервис онлайн заказа Яндекс.Такси тем временем сворачивает деятельность на территории Крымского полуострова. По словам представителя пиар-службы компании Яндекс Ольги Молодан, служба работала на полуострове в тестовом режиме. То есть уехать с помощью Яндекс.Такси тоже уже не получится.
Потестировали и бросили.
И бросили, вот да, вот. Как всегда, традиционно. Это была программа «Крымский пармезан». Ее провели Александр Янковский, Сергей Макрушин и Павел Казарин. Услышимся.
Да. Счастливо.